Человек с голубым лицом. Мы сидели возле дяди Володиной дачи на бревнах, и папа обстругивал большенную ореховую палку для моего лука, а я в это время наващивал веревку для тетивы. Все было тихо и спокойно, только в переулке тарахтела дорожная машина, и у нее вместо колес было два тяжелых катка. Она делала в нашем поселке асфальтовую дорогу. Сиденье на этой машине помещалось очень высоко, и когда она проехала мимо нас, над нашим забором проплыла голова дорожного рабочего. Лицо у него было все голубое, потому что у него очень сильно росла борода. Он ее брил каждый день, и от этого лицо всегда было голубое. Рядом с этим голубым проплыло лицо румяной девушки, его помощницы, с красивыми черными глазами и длинными ресницами. Я знал, что это рабочие поехали обедать на свою базу в Сосенке, потому что работать они начали еще ночью, когда все еще спали, и было не жарко. Этот дяденька с голубым лицом однажды довольно жгуче сжиганул меня прутом по ногам за то, что я заводил его машину, когда он ушел. Он тогда здорово жиганул меня, и я его не любил. Я даже боялся, как бы он не пожаловался сейчас папе, что я озорую. Но он, слава богу, меня не заметил и проехал мимо. И мы с папой сидели так рядом на бревнышках, и я посвистывал, а папа помалкивал, и мы только улыбались друг другу, потому что нам очень нравилось жить в этом поселке. Мы здесь гостили уже шестой день, и я подружился с соседскими ребятами и перезнакомился со всеми собаками и знал каждую по имени и фамилии. Мы катались на лодках, жгли костры и ходили по грибы и видели, как вдалеке полем пробежали лосиха и лосенок. А сегодня мы с папой собирались пострелять из лука и потом запустить змея высоко-высоко под самое солнце. И пока я про все это думал, вдруг хлопнула калитка, и к нам во двор вошел Александр Семенович, наш сосед. У него есть своя автомашина «Волга». Они с папой друзья. Он сел рядом с нами и сказал: «Беда». «Что такое?» Александр Семенович сказал: «У него, видите ли, свадьба». «А мне какое дело? Сегодня свадьба. Завтра крестины, послезавтра именины. А мне как быть? Сидеть без шофера?» Он погрозил кому-то кулаком. «У меня дела поважнее вашей свадьбы». Папа сказал: «Расскажите толком». И Александр Семенович сказал, что его шофер Леша решил жениться на одной своей знакомой, и сегодня у него свадьба. «Ну и пусть женится», — сказал папа. «Вам-то что?» Но Александр Семенович разгорячился. «Мне в город нужно», — сказал он. «Вот так! Понятно?» И он попилил ладонью себе горло. «Мол, позарез!» Но папа молчал. «Ага», — ехидно сказал Александр Семенович. «Отмалчиваетесь. Палочки строгаете. А где чувство локтя?»
«Ведь отпуск, — сказал папа, — надо с сыном побыть».
«Никуда он не денется, — заявил Александр Семенович и шлепнул меня по спине. «Мы просто возьмем его с собой. Надо парню удовольствие доставить. Пусть прокатится». И тут я, наконец, понял, чего он добивается. И как это я сразу не догадался? Ведь ездить-то он не умеет. Не умеет управлять своей собственной «Волгой». А папа умеет и «Волгой», и «Победой», и ГАЗ-51, и какой угодно. Потому что у папы есть водительские права. Он даже ездил в автопробег Москва-Хабаровск. У него только машины собственной нет, а ездит он классно. И Александр Семенович подкатывается, значит, к нам, чтобы папа отвез его в город и обратно. И хотя я видел, что папе не очень-то охота ехать, потому что он пригрелся на солнышке и им очень нравится сидеть в старых брюках около сарая и строгать потихоньку палочку, и никуда ему не охота. Но сам-то я очень обрадовался, что можно будет слетать на автомобиле, и поэтому я сразу заорал: «Поехали! Какой может быть разговор?» И Александр Семенович вскочил, как ужаленный, и тоже завопил во все горло: «Правильно! Ура! Поехали!» Тут папа совсем сдался и только сказал умоляюще: «Только, как говорится, взад-назад. Быстро, чтобы к трем быть обратно». Александр Семенович расхохотался и положил руку на сердце: «К двум!» И поклялся: «Чтоб мне провалиться на этом месте! К 2 часам мы будем здесь, как штык!» И мы с папой пошли, переоделись, а потом вывели машину со двора Александра Семеновича, и они сели впереди, папа за рулем, а меня отправили в заднюю кабину и защелкнули за мной обе дверцы. Я сразу стал за папиной спиной, чтобы смотреть вперед, на дорогу, на спидометр, на лес, на встречные машины, и чтобы воображать, что это я веду машину, я, а не папа, и что она вовсе не автомобиль, а космический корабль, а я — самый первый человек, который полетел на небо к прохладным звездам. И так мне интересно было ехать, и приятно, и весело. Вокруг все было зеленое. Трава и большие деревья, и тоненькие березки — все было зеленое вокруг. И ветер был такой сильный и теплый, и тоже пахнул зеленым. Я стоял позади папы и посвистывал, и смотрел вперед на дорогу. Она блестела, как серебряная, и если пригнуть голову, было видно, как дрожит над ней и вьется раскаленный воздух. И то попадалась на дороге доска. Видно, грузовик обронил. То небольшая хапка сена. И тоже было понятно, откуда она здесь. То шоферские концы, какими руки вытирают. И получалось, что дорога как будто рассказывает, кто по ней проехал до нас с папой и Александром Семеновичем. А сейчас мы мчались довольно быстро. Спидометр показывал 70. И я, наконец, начал играть в космический корабль. Я включил приборы и выжимал педали, и щелкал рычажками, и летел мимо Марса и Луны, еще и еще дальше. И скоро я решил, что вступил в состояние невесомости и стал подпрыгивать, чтобы проверить, весомый я или невесомый. Но папа сказал, не оборачиваясь: «Стой смирно!» И я опять стал смотреть вперед. И только я посмотрел вперед, я сразу увидел, что через дорогу идет девочка. То есть она бежит перед самой нашей машиной. Бежит и бежит. И откуда она взялась? Ведь только что ее не было. Просто как будто из-под земли выскочила. Наша машина резко крутанула вправо, и страшно загудел гудок. Я успел заметить, что девочка тоже мотнулась вправо, опять под машину. И тут раздался какой-то дикий визг и лязг, и скрежет, и машину как будто кто-то дернул за хвост. И дальше все пошло совершенно непонятно. Мне показалось, что через меня прошел электрический ток, и сразу что-то жалобно зазвенело. А потом словно бы хрустнуло, и гудок непрерывно гудел. А я весь прижался к переднему сиденью. Я ухватился за него руками, локтями и грудью, и вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные, а потом быстро появились снова и опять рухнули влево. И тут все остановилось. Я стоял на четвереньках. Надо мной было открытое окно, как будто я был в подводной лодке или на дне колодца. И вдруг, сам не знаю почему, я стал карабкаться, как кошка, и вцепляться во что попало, в чехлы, в ручки, все равно во что. И, в общем, я моментально выскочил наружу.
Наша машина лежала под откосом на боку. У нее не было никаких стекол. Из-под мотора вытекал небольшой дымок. Крыша была сплюснута, как старая шляпа. Машина все время гудела. Колеса у нее вертелись, как лапки у жука, когда его перевернешь. Из другого окошка вылез человек. Это был Александр Семенович. Он вылез и сразу подошел ко мне. Он сказал: «Ты не знаешь, где мой левый ботинок?» И правда, одна нога у него была разута. Он взглянул на машину, схватился за голову и опять сказал: «Не могу понять, куда девался ботинок. Поищи!» Я стал шарить в траве. Ботинка нигде не было, а машина все время гудела тоскливым голосом. Я не мог этого слышать. У меня мурашки бежали по затылку, и я отошел от нее подальше. Около края дороги остановился грузовик. Из него попрыгали солдаты и побежали вниз к нам. Один солдат заглянул в машину и замахал руками остальным. «Там человек! Быстро!» И солдаты схватили машину и поставили ее на колеса. Она все гудела, как будто звала. И только тут я вдруг вспомнил, что там, за рулем, сидит мой папа. Как я мог об этом забыть? Мне стало страшно. Я побежал к машине. Папа сидел неудобно, скрючившись. Все тело его было повернуто назад, как будто он смотрел в заднее окно. Рука его была в руле. Она нажимала на гудок. Кружок сигнала и костяной круг переплелись между собой и как капкан держали папину руку возле локтя. Рука была синяя, распухшая, и из нее лилась кровь. Солдаты стали раздирать руль. Они открыли дверцы, и папа вышел на воздух. Он был весь белый, и глаза у него были белые, и рука висела, как будто она была от другого человека. Я подбежал к папе и встал перед ним, но он не успел меня заметить, потому что в это время на мотоцикле подскакали милиционеры. Один из них сказал: «Предъявите права». Папа стоял к нему боком, и этот милиционер не видел его руки. А папа медленно и неловко полез левой рукой в правый карман и никак не мог в него залезть. Тогда я придвинулся к нему вплотную и достал права. Папа поглядел на меня. Он, как видно, только сейчас вспомнил, что я был с ним все время. Он левой рукой схватил меня за плечо и нагнулся ко мне близко-близко и сказал, как будто издалека: «Это ты?» И стал трясти меня и закричал: «Где больно? Говори!» Я сказал: «Нигде не больно. Я весь целый». Папа сел на корточки и привалился к колесу. У него лицо стало мокрое. Пот бежал у него со лба толстыми каплями. Он вдруг начал сползать на бок, как будто хотел прилечь. Я вцепился в его рубашку, чтобы он не ложился на землю. Но тут к нам протиснулся человек в белом халате. Он стал перед папой на колени и сразу схватил его за правую руку. Папа сказал: «Ко всем чертям!» И доктор встал на ноги. Он сказал: «Перелом двойной!» И поднял папу и повел его к большой машине. Народу вокруг было очень много, и по краю дороги стояли автобусы, и москвичи, и газики. Я даже заметил, что дорожная машина с нашей улицы тоже была здесь. Я пошел за доктором и папой, но меня оттирала толпа, и я еле пробирался сзади. Когда папа поднялся наверх по откосу, я увидел, что к нему подбежал дорожный рабочий с голубым лицом, тот самый, что когда-то давно жиганул меня прутом по ногам. Он что-то сказал папе на ходу, и папа кивнул. Потом папа стал садиться в скорую помощь, и я понял, что он опять совсем забыл про меня. Но все равно я решил бежать за ним, и его машины
пока не догоню. Тут папа обернулся и что-то крикнул мне. Я не расслышал, что. Машина тронулась и поехала. Я побежал за ней, но не успел взбежать кверху, было высоко, и я остановился, потому что очень билось сердце. Сверху была видна наша «Волга». Она стояла, как подбитый танк. Из-за нее вышел Александр Семенович и сказал: «Можешь себе представить, ботинок лежал в багажнике. Фантастика!» К нему подошел милиционер. «Так», — сказал он и стал опять черкать в блокноте. «Сейчас будем продолжать. А мальчишка этот, видать, в сорочке родился, не царапинки? Стало быть, это ваша машина?» Я хотел его спросить, когда же привезут обратно папу, но в это время сверху крикнули: «Товарищ начальник, мы мальчонку с собой заберем. Чего ему тут на солнце печься? Мы на ихней улице асфальт кладем, аккурат у ихнего дома. Иди, мальчик, сюда!» Это кричал со своей машины человек с голубым лицом. Милиционер сказал: «Поедешь?» Я не знал, что ответить, потому что мне было совестно оставлять Александра Семеновича одного. А он, видно, догадался, про что я думаю, и сказал: «Ничего, поезжай. А вы без меня управитесь?» «Постараюсь. Мне помогут, поезжай». Но я не двигался с места. Тогда сверху соскочила красивая девушка, что сидела рядом с голубым человеком. Она взяла меня за руку и сказала: «А мы ему руль дадим подержать. Да, Ваня?» «Товарищ начальник, вы ему разрешите, пожалуйста, за руль подержаться? Он у нас будет сам править, честное слово. Он даже, если захочет, будет сигналы дудеть. Да, Ваня?» «Он будет дудеть, и все ему будут завидовать. А вы, товарищ начальник, наверное, тоже будете завидовать, да?» «Иди сюда, мальченька, золотко мое, на, держись за руль, чтоб ты был здоров!» Она так пела надо мной, как над маленьким, и поставила меня впереди голубого человека. От него сильно пахло бензином. Он положил мои руки на руль, а рядом свои. Я увидел, какие у него толстые пальцы с широкими ногтями, с черной каемкой. Он нажал педаль, загремел рычагами, и мы все трое отъехали от этого страшного места. Все было зеленое вокруг, и трава, и тоненькие березки, и ветерок пахнул чем-то зеленым, как будто ничего не случилось. И мы так ехали и молчали, и хотя я держал руки на руле, я не играл ни во что, мне не хотелось. А дяденька с голубым лицом вдруг сказал своей помощнице: «Ты посмотри, Фирка, какой папаня у этого огольца! Ведь это не каждый рискнет. Не схотел, значит, чужую девочку жизни решить. Машину разбил, хотя машина что, она железка, тут ей дорога починится. А вот ребенка давить не схотел. Вот что дорого. Не схотел, нет. С сыном родным рискнул. Выходит, душа у человека геройская, огневая, большая, значит, душа. Вот таких-то, Фирка, мы на фронте очень уважали». Он нащупал и надавил мой нос, как кнопку звонка. «Зынь!» И за то, что он сказал такое хорошее про моего папу, я изо всех сил сжал его толстый палец и заплакал.